слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску пад выглядам пошуку наркотыкаў міліцыя ў цывільным злазіла аблаву супраць актывістаў руху «Еўрапейская Беларусь». Падчас налёту актывісты былі збіты і затрыманы. Канфіскаваны плякаты, сцягі, улёткі з заклікам вызваліць палітвязню. Міліцыянты не прадстаўляліся, ордэр на ператрус не прад'яўлялі, пратаколаў не складалі. Адзін са збітых і затрыманых Яраслаў Грышэня збіраецца абскарджваць дзеянні міліцыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Ярослава Грышчэню, Дмітра Калача і Ганну Салаўёву а 8 вечара міліцыянты ў цывільным затрымалі на вуліцы ў раёне плошчы Перамогі. Яраслаў кажа, што дакументаў не прад'яўлялі. Хлопцаў павалілі на зямлю, збівалі нагамі. Дзяўчыну паставілі да сценкі. Яраславу моцна дасталося па галаве. Засталіся сінякі і шышкі. Ён мае падазрэнне на чэрапна-мазгавую траўму. У Грышчэні баліць і кружыцца галава, але ў шпіталь ён схадзіць не паспеў.
Далю галаву, а потом сказали, что милиция. Первый документ о том, что это соправданная милиция, я уже обошел в Ленинске, врался у половины десятую.
Ярослав распавел, что милицианты у цивильным скористали ягоные ключи и без санкции прокурора уорвались в кватеру, якую выкористовывая рух «Европейская Беларусь». Там было еще 6 активистов организации, яких одразу поставили до стенки, били по ногах, у тым лику дзяўчат. Люди у чорным уварваліся ў кватэру нібыта для пошуку наркотыкаў, але забралі друкаваную прадукцыю, пагражалі арыштам у СІЗА КДБ. Пазней 6 чалавек адвезлі ў савецкі РУС Менску, 3 у Ленінскі. Там іх апыталі і адпусцілі без складання пратаколаў. Яраслаў Грышчэня збіраецца зняць пабоі, пайсці да следчага ў савецкі РУС, напісаць скаргі на незаконныя дзеянні міліцыі.
Ні адзін сотрудник міліцыі не мае права весці сябе як рэальны бандыт, уголовнік і так далей. Людзі, якія проста аблаюць матам всех, кого не попадя, и потом уже разбираются, а что было, на во что на кого-то били и так далее. Когда ты им кажешь, мы не представились, он кажет, что я тебе силу показал, ну, показал, когда тваром землю лежал, ну, промажете, когда вас это уже гофтов некий.
Правооборонца Антонина Ковалева зазначае, расповед сбитых и затрыманных активистов свечить про то, что милицианты грубо порушили усе процессуальные нормы, не продъявили свои документы и постанову прокурора на пиратрус, не кажучи уже про немотивованное уживание силы. Спадарыня Ковалева меркует, что треба абскарджваць усе гэтыя парушэнні.
Участіліся выпадкі вось парушэння гэтых нормаў, яны становяцца такімі больш брутальнымі, больш такімі неапраўданымі. Як юрыст, як праваабаронца, я кажу, што трэба на гэта рэагаваць.
Прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі заявіў у Свабодзе, што нічога не ведае пра выпадак з актывістамі еўрапейскай Беларусі.
Вообще, на моей практике я не сталкивался с тем, чтобы задержанных избивали. Зачастую это оказывается просто вымыслом, домыслом. Как правило, это не подтверждается никогда. Поэтому я могу сказать только одно. Если они считают, что сотрудники милиции превышали свои полномочия, если действительно описываемые ими события имели место, тогда они имеют право пожаловаться. Восстановить справедливость, обратившись соответствующим образом.
Прапануе прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі. Еўрадэпутат Марык Мігальскі заступіўся за Івана Шылу. Ён накіраваў ліст да міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага і амбасадара Польшчы ў Беларусі Лешыка Шарэпкі. Дэпутат заклікае польскіх дыпламатаў паўплываць на вызваленне маладафронтаўца. Я нагадаю, што 14 лютага Івана Шылу затрымалі міліцыянты. Гэта адбылося напярэдадні ўручэння маладафронтаўскай прэміі «Люблю Беларусь». Пазней стала вядома, што Шыла павінен адседзець 22 сутак за леташнюю акцыю падтрымку Дмітра Дашкевіча каля калоніі ў Горках, а таксама за ўдзел у летніх акцыях пратэсту ў Салігорску.
Прыйшоў час неадкладна ўвесці самыя жорсткія эканамічныя санкцыі супраць гэтага рэжыму. Будзе цяжка народу, кажаце вы, яшчэ як будзе, але ж палітвязням у шмат разоў цяжэй. Яны за нас пакутуюць, а мы за іх, і гэта будзе сумленна.
Самая вялікая наша бяда палягае ў тым, што значная частка беларусаў лічацца беларусамі толькі па пашпарце. Мову разумеюць, але не размаўляюць. Як сказаў наш славуты паэт, беларуская мова ад Бога. Слову нашаму Бог дапамог. Хто не ведае мовы, ад тога назаўсёды адвернецца Бог.
Як жывецца ў Беларусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. Майор міліції Дінас Лінкус отримав 4 гады калоні ўзмоцненага режиму. Лінкуса асудзілі ў судзе Гарадзенскага району за збіццё начальніка Шчучынскага районнага аддзелу дэпартаменту аховы Алексея Сергея. Да ўступлення прысуду ў сілу Лінкус застаецца на волі. Асуджаны адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў і выйшаў з будынка суду праз чорны ход. Пацярпелы Сергей таксама адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў. У будынку суду пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Вынесенне прысуду ў Лінкусу пачыналася ў напружанай атмасферы. Суддзя выдаліла менскую журналістку Таццяну Бублікаву за тое, што яшчэ перад пачаткам паседжання тая здымала ў залі суду на мабільны тэлефон. Яшчэ адзін актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» дастаў тэрмас з кава і прапанаваў ў Лінкусу папіць на дарожку. Лінкус і тыя, хто быў з ім, адрэагавалі на гэта нервова. Суддзя па згодзе абодвух бакоў не зачытвала ўвесь тэкст прысуду, а толькі само рашэнне. Але падчас судовага працэсу было ўстаноўлена, што Лінкус ворвався у кватэру Сергея, прымусам выцягнуў яго адтуль у машыну, дзе разбіў яму нос, пасля вывалак на двор, паставіў на калені і на вачах у мінакоў збіваў нагамі. У судзе Лінкус свае віны не прызнаў і сцвярджаў, што нікога не чапаў нават пальцам. Пракурор запатрабавала для Лінкуса 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Артыкул крымінальнага кодэксу за падобнае парушэнне брат угледжвае ад 3 да 10 гадоў. Праабаронца Валерый Шчукін згадаў, як Лінкус яшчэ працуючы намеснікам начальніка Фрудзенскага РАУС Менску разам з іншымі міліцыянтамі ўварваўся ў кватэру, дзе актывісты нашага дома сабраліся адзначаць дзень нараджэння. Паводле Шчукіна, усіх даставілі ў РАУС, спрабавалі абвінавачваць у датычнасці да тэракту ў метро, а Лінкус, са слоў Шчукіна, абражаў яго, здзекваўся. Адну з гасцей, Вольгу Карач, Лінкус біў па твары. Пасля кампаніі грамадскага ціску Лінкуса і перавялі ў горад. Сёння Шчукін быў здзіўлены, што Лінкусу да ўступлення ў сілу прысуду дазволена застацца на волі.
З намі так не паступаюць. У нас хватают и держат до суда в наручниках и так далее. Но тем не менее, все, что восторжествовало, может быть, не совсем так. Он взорвался совсем, потому что у него маниакальные какие-то избиения. Он бил еще, когда служил в Центральном РВД и во Фрунзенском РВД.
Кажа журналистка и активистка Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Бубликова.
Я много ведаю прикладов дренных поводинов Линкуса, коли он и над женщинами издекывался, и над мужчинами. И по щирости я хотела подяковать той судьи, которая не побоялась вынести справедливый присуд. Хотя мне подается, что 4 года колонии – это маловато.
Журналістка Таццяна Бублікава. Нагадаю, што майор Дінас Лінкус летам мінулага году быў прызначаны на пасаду начальніка ўправлення дэпартаменту аховы МОЗ па Гарадзенскай вобласці. На 5-ы дзень працы ён выехаў па службовых абавязках ў Шчучынскі раён і там збіў кіраўніка раённага аддзелу аховы. З Інстытуту журналістыкі БДУ адлічылі моладзевую актывістку Насту Шулейку, якая брала ўдзел у акцыях салідарнасці з палітвязнямі і сядзела за гэта на акрэсціна. Ці стане адлічэнне Насты Шулейкі яшчэ адным аргументам у дыскусіі пра тое, ці выключаецца з спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў, кіраўнікоў беларускіх універсітэтаў, якія датычныя да рэпрэсій. Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Наста Шулейка вучылася на другім курсе Інстытуту журналістыкі БДУ, на дзённым аддзяленні, за навучанне плаціла. Сёння ў дэканаце пацвердзілі, што Насту Шулейку адлічылі, паводле афіцыйнай версіі, за непаспяховасць, у дзяўчыны не здадзеныя залікі і спыты. Ці матывавана адлічэнне тым, што Наста Шулейка актывістка маладзёвага руху. Сама Наста бачыць гэтую сувязь.
Напрыклад, у мінулым годзе у мяне было схожае становішча не па палітычным прычынам. Яны тады проста пераносілі на іншыя дні. У гэтым годзе такой магчымасці не было. Пасля затрымання 31-го я таксама некалькі разоў хадзіла ў універсітэт і спрабавала здаць, але таксама не атрымалася. Выкладчыкі не ставілі проста. Я сама патэлефанавала ў дэканат, запытала, як там становішся. Мне сказалі, што паперы ўжо гатовыя. Аб гэтым я даведалася 14-го лютага. А у паперах написано, что я отмечена была еще 24-го.
Только в конце минулого года Настю Шулейку затримали троечи. У Тимлику на акции солидарности 19-го снежня каля Червоного костела и 31-го снежня каля изолятора на окрестина под час встречи политвязню. После этого затримания девчине довелось встретить на окрестина Новый год. Ее вызвали только 2-го студеня, покаравши штрафом за дробное хулиганство. Наста Шулейка протягнула спіс адлічаных у апошнія месяцы менскіх студэнтаў. У гэтым жа спісе і былыя студэнты Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэту Мікіта Каваленка, Александр Вялічынка і Александр Салдатенка. Іх таксама адлічылі пасля таго, як юнакі адбылі адміністрацыйныя арышты за акцыі салідарнасці з палітвязнямі і не змаглі своечасова здаць іспыты і залікі. Александр Вялічынка згадвае размову ў рэктараце ІНЯЗу.
В общежитии мы повесили флаги бело-красно-белое, и нас тогда вызвали в ректорат, начали говорить, какие мы фашисты, что так делать нельзя. Подумайте, нужна ли вам такая профессия с такими взглядами на жизнь, с такими идеями, потому что вы просто-напросто можете здесь не доучиться, либо если вы все-таки доучитесь, хорошее распределение вы не получите.
Чи варто выключать со списку неуязных у Европу ректору белорусских ВНУ, где протягиваются выключения студентов с оппозиционными настроями? Былы ректор БДУ, экс-кандидат на президента Александр Казулин гэтак сказаў на пытанне.
Калі мы кажам пра еўрапейскую адукацыю, то трэба разумець, што гэта не толькі працэс навучання, а гэта яшчэ как бы тая харта, якая падпісана ўсімі ўніверсітэтамі, і ў якой свабода як студэнтаў і выкладчыкаў яна вельмі моцна прапісана. А калі няма гэтай свабоды творчасці, свободы думок, то о какой эдукации может идти разговор?
Каже былый кандидат на президента Александр Казулин. Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Европарламент закликал Беларусь увести мораторий на смертное покарание, а так само вызволить и реабилитовать усіх политвязню. Милиция разгромила менскую квартиру компании «Европейская Беларусь». 2 активистов затримали и сбили. Городянский суд осудил майора милиции, ведомого репрессиями супроть оппозиции, на 4 года узмоцненного режиму за сбитие подначаленного. С БДУ отличили студентку Насту Шулейку за удел у акциях солидарности. Удельники круглого стола об популяризации белорусской мовы отзначили ее за недбанность, передусім у державных установок. Александр Лукашенко доручил разобраться, за кого голосовали на Еврофесте. Створенная специальная комиссия, якая мусить высветлить, насколько объективно был вызначен переможца этого конкурса. Популяризация белорусской мовы, сучасность и перспективы. Круглый стол под такой назвой отбылся у Менску с нагоды Международного дня родной мовы, який означается 21 лютого. У ему взяли удел чиновники шерого министерства и ведомства, у яке засвечили занедбанный стан мовы в Беларуси, передусім у державных установах. Подробязности подає Галина Абакунчик.
Державная программа популяризации белорусской мовы была распрацавана и затверджена из инициативы Министерства культуры в 2010 году. Про важность этой программы, а главное яе выканання, во уступном слове заявил наместник министра культуры Тадеуш Стружецкий.
Мовная проблема у нас сегодня існуе у многих краин света. Могу сказать, что сегодня для Министерства культуры, как и для большинства организаций культуры, мовной проблемы не існуе. Інша справа, как широка, и она використовується в повседенном житті.
Поводле намесника уповноваженного по справах релігій Владимира Ламекі, поспяховая белорусская мова развивается теперь только у католицким костюле, и есть сподевание на это же развитие у православной церкви. Что до інших галін, як до прикладу книгодрукування, то летость белорусских виданняў вийшла з друку 8,2% ад агульной колькості. Это 940 найменняў книг, 785 з яких были падрыхтаваны у недзяржаўных выдавецтвах. У перыядычных выданнях таксама пануе российская мова. Варта зазначыць, что круглы стол вёўся по-беларуску, и частка чиновников с тяжкостью давали рады своей промове. Поводле Галины Гусаковой, причина вузкого ужитку белорусской мовы у тым, что молодь белорусской мовы не ведая, а батьки не захочуют своих детей учиться по-беларуску. С гэтай причины скорачается колькость белорусских клясов и школ, подтримала гэта меркаванне представница Министерства адукации Ирина Булаукина.
На жаль, молодые батьки, якія мають магчимость выбору, ведут детей у перший класс с русской мовой навучання. А як вядома, Дитя буде володець той мовою, на якої розмовляють у сім'ї, яку він чує з раннього дитинства. Тому і знищається кількість класів білоруської мови навчання і навіть установ агульної середньої едукації.
Сердження про ровні можливості навчання дітей у білоруських школах о народній і російській мові, маніпуляції і криводуші чиновників – гэтак прокоментувала виказування намісниці старшині Товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Коли кажуть, що існує законодавство, прописує ровність, і коли батьки навіть пройдуть усі тим колом пекла, на які їх посилають, то управління едукації має право їм відмовити, не тлумачивши. Другим я бачу маніпуляцію тому, що нема попиту. Попит не створений державою, більше за то, держава докладно сформувала вороже ставлення до білоруської мови. Запитали дітей у Городенщині, чому ви не хочете вчити білоруську мову, діти відказують, мені страшно говорити по-білоруську. Ті, хто вибирають білоруську мову для своїх дітей, це значить, що батьки вибирають шлях змагання, все життя з витраками, які держава кожен раз ставить нові і нові.
Говорить намісниця старшині Товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Вучить дітей танчить, а робить їх гори навучить. Чи можна примінити білоруську примовку до сучасного життя? Шматдітна сім'я Тирашкових з Мінську розповідає, як організовує свободний час своїх дітей у новому випуску програми «Ваші діти».
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Калі меркаваць по официальной статистике, проблема беспрацоўя у Беларуси вырашаная. 15 лютого Министерство працы и социальной обороны заявило, что сёлета у Беларуси повялічылася колькасць вакансий на рынку працы и нібыта цяпер прапанову ад наймальнікаў ледзь не ў два разы больш, чым зарегістраваных беспрацоўных. Ці сапраўды у Беларусі няма праблемы беспрацоўя? Чаму людзі, якія страцілі працу, не спяшаюцца на тыя вакансіі, якія прапануюць наймальнікі? Адказы высвятлялі сёння нашы карэспандэнты. На Гарадзеншчыне сярод беспрацоўных былы дэпутат Бераставіцкага райсавету.
Олег Ромашкевич – грамадский активист, живе у Великой Берестовицы, мая высшую эдукацию, был ранее депутатом районного совета, ставил на сессиях вострые пытания. И он долгий час не может знайсти працу с нормальным заробком. По-перше, у невеликим райцентре махчимости вельми обмежеванные. По-другое, он отчувая, что его попросту не хочет брать.
В основном пропоновую працу тут, конечно, малооплачиваемые. Вот я, допустим, агентом Белгострака працевал, то я отримовал, 100-200 тысяч заробок тогда, это года три назад, не более. Но одной же пропоновали у колхоз один идти, тут не в этой Берестовице, а туда здесь на ферму.
Что дотычить господарки у самой Берестовицы, то уладковаться Ромашкевичу там не отрымалося.
У местной, помню, устраивался, раза три вертался до старшини колгаса, и там инженер по снабжению потребен, сдается, был. Ёжился, это не взял. Ну, думаю, не хочешь брать ты свой занюханный колхоз, ты черт с тобой. На вот готов даже был поехать из Воголи в Польшу где-нибудь до Нового года. Я на протягу года смагался за визу, можно сказать, где и як, и ничего добиться не мог.
Что застается робить громадскому активисту Олегу Ромашкевичу з Берестовицы? Як выживать?
А як я выхожу? 10 разовые некие заробки. Близкие люди допомагають. Ну ладно, это Берестовица, але чому в інших местах нічого не? Я і в городі там уже шукав. Один раз я їздив на вторчермет, так. Ну сказали, що вони помилково дали там эту об'яву на конце посади, що ми гэтай адзінки брати не будемо ввогуле. Это в отделе кадров.
Ситуація з безпрацоўем у Берестовіцы. На Віцебщині, як і добудовники, у Росію утякають кіроўцы.
Паводле афіцыйных звестак, узровень беспрацоўя на Віцебщині складае 0,8%. У мясцовым цэнтры занятасці на пачатак гэтага году вакансій было на траціну больш, чым з тых, хто стаіць на ўліку. Беспрацоўных зарегістравана крыху больш за 4,5 тысячі, а прапановаў ад працадаўцаў больш за 6 тысяч. Найбольш запатрабаваная на рынку працы Віцебшчыны рабочая будаўнічых спецыяльнасцяў. Беспрацоўны жыхар гарадка Леонід Аўтухоў апавядае, чаму ён не хоча ўладкоўвацца на тутэйшую будоўлю.
Заробкі на будоўлю ў гарадку 1 200 000 1 400 000. Які чалавек будзе працаваць? Ось і бягуць людзі ў Расіі, напрыклад. Ось зараз сусед мой вярнуўся, 32 тысячы расійскіх рублёў атрымаў на рукі. Ну, умовы пражывання не ахці, вагончыкі, месяц працуюць яны па 10 гадзін, адзін выходны. Плюс трохразовае харчаванне і інше.
У Россию из Витебской области въезжают так само кировцы. Вызвалилось 300 вакансий. Лекары – свыше 150 вакансий. Але большинство пропоновано у центра занятости на неквалифицированную працу. Звольненный удельник минулой президентской выборчей кампании, створальник консервативной партии «Беларусь» Сергей Рыжов, маючи две высшие эдукации, працы себе так и не знайшел.
В центре занятости мне предлагают неквалифицированную работу. Предлагают человеку, который 28 лет проработал на руководящих должностях, начать жизнь заново, учеником рабочего идти.
Так само он лечит, что проблемы с працевладкованием являются про его политические погляды.
Была вакансия замдиректора по экономике, по идеологии и по профсоюзной работе в Институте международных отношений МИЦО. Я прошел собеседование, документы были направлены в голосование, потому что это витебский филиал. Но резко эту должность среди года исключили со штатного расписания.
Коли праз полгода Сергею Рыжову перестали платить допомогу по беспрацоўі, ён не мог выплачивать элементы на свою неполнолетнюю дачку. И супраць яго пачалі выканаўчую вытворчасць, папярэдзіўшы, што праз 3 месяцы паўстане пытанне пра крымінальную справу. Ён лічыць, што гэта зроблена наўмысна, каб прынізіць ягоны гонар як публічнай асобы.
Репортаж з Віцебщини. Яка ситуація з беспрацоўем на Гомельщині, ви пачуеце пасля абвестки.
Іспанія гэта гітара, Расія балалайка, а Беларусь гэта найперш беларускія цымбалы. Калісьці яны рабіліся сотнямі на Барысаўскай фабрыцы музычных інструментаў, але ці ёсць каму іх рабіць сёння? Па адказ мы едзем у горад Барысаў да колішніх работнікаў славутай фабрыкі.
Цымбалы ўміраюць. Я имею в виду, ўміраюць самі інструменты. Ну, у нас просто нет другого выхода.
Падарожжа з міцера Бартосіка ў Барыса ў нашай сённяшняй праграме пазней. А мы працягваем даследаваць, ці сапраўды ў Беларусі няма праблемы беспрацоўя. На Гомельшчыне афіцыйны ўзровень беспрацоўя вагаецца ў межах 1%. Вышэйшы ён крыху ў Рэчыцы, дзе гэты паказнік дасягнуў 2%. З працягам тэмы «Корэспандэнт свабоды».
У такую статыстыку людзі, якія шукаюць працу, не надта вераць, гаворыць беспрацоўны спадар Сергей, які чарговы раз пайшоў у гарадскі цэнтр занятасці, каб знайсці якую кольвячы працу.
Город Гомель, сколько, 500 тысяч населения. Ну, 10% это как минимум безработных будет. Посмотрите, вот сколько тут с 8:30 до 17:00 толпа народа прокручивается через эти кабинеты.
Суразмоўца кажа, что ходит у городский центр занятости уже не один месяц.
Хожу сюда 3 месяца уже, зимой работы реально нету. По профессии электромонтёр, 3-й разряд, инженер-автомеханик, техникум института, стаж 5 лет. По статьям не увольнялся, но говорит, извините, до 8 марта работ нету. Согласился на временную работу. Сегодня школа номер 30 евро ремонт коридора. Вот 3 недели отработал. Обещали рассчитаться как бы в течение недели. Уже 2-я неделя пошла, ни копейки денег не получили. Хоть и бутылки ходи собирать, я не знаю, или убивать уже эти кого-то. В мафию куда записаться.
У перспективе працу Сергею обещают, але со стандартной оплатой.
1 500 000 это потолок для ИТР. Рабочий то же самое 1 500 000.
20-гадовая Марына мае спецыяльнасць хіміка-лабаранта, але уладкавацца на працу нідзе не можа, няма вакансіяў. Прыйшла ў цэнтр набыць іншую спецыяльнасць, і ёй прапанавалі.
Контролёр, касір, торговае дзела, праваднік пасажырскіх вагонаў. Аплаты ўсё не гаварят. Ты учышся, і тебе выплачуць стипендію 100 тысяч 3 месяца. Если, например, я выберу таго ж праводніка, то буду зарабатываць 2,5 мільёна.
Некаторыя гамельчукі, не маючы працы, сталі афармляць пасведчанні на індывідуальную прадпрымальніцкую дзейнасць. Шэрагу індывідуалаў цэнтр дапамагае фінансава. Іншыя наагул не хочуць рэгістравацца як беспрацоўныя, апавядае малады беспрацоўны гараджанін спадар Дзяніс.
За пособием нет смысла сюда идти на биржу, потому что 35-70 тысяч – это не деньги. Здесь, может, и найдут работу, но, опять же, зарплата маленькая. Ну, 700, 800, миллион. Завод, там, грузчики, там, еще какие-нибудь там специалисты. Газосварщики только могут нормально получать, и то это надо иметь хороший разряд и работу.
Социолог Александр Сосноў перакананы, вострай праблемы беспрацоўя ў Беларусі не ўзнікае з-за таго, што адбываецца значны адток кадраў за межы краіны.
Но проблема-то в том, что рабочие места, которые предлагаются, они выжить не дают возможности. Они низкооплачиваемые. Поэтому многие находят другой вариант, другой путь. Они просто уезжают из страны в другое место. Вот и все.
Александр Сосноў прывёў дадзеныя, паводле якіх у Еўразвязі цяпер жывуць і працуюць больш як 1 000 000 грамадзян Беларусі. We'll be right back.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Зданько с Давыдгородка Сталинского района. Коли народ так любит уладу, як гэта насцвярджае, дык чаму улада як агню боится сумленных выборов, затыкая рот усім, хто яе критикуе, а таму, што хаваць правду ўсё цяжэй. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Ці верите вы официальным звесткам, что у Беларуси практически няма беспрацовья? Вот какие отказы мы почули у Могилеве.
Социально безработный. Работа есть, но такая работа, по которой месяц не протянешь, по зарплате, вот в чем вопрос. Приходится ехать в ближнее зарубежье. Вот.
Конечно, нет. Не могут люди найти работу, которая нужна. Конечно, вот дворником там пойти работать, там еще кем-то таким вот. Это есть, да. Но такую какую-нибудь интеллектуальную работу, я считаю, что сложновато. На хорошую зарплату это вообще нереально.
Нет, мало платят, поэтому не каждый может найти какую-то работу. Мне, допустим, муж вот тоже сейчас ищет работу. Не сложилось с начальством, ушел. Сейчас не может найти работу. В Россию, как это уже говорит, годы не те. Сын собирается в Россию. Маленькая оплата у нас.
Сам не работаю. Тяжело сейчас устроиться иногда на работу. То есть в течение двух месяцев не могу сам найти работу. Вот я работал на электродвигателе, у меня зарплата была 430 тысяч. Сами понимаете, за зарплату и работу стыдно. Когда родители помогают?
Я бы подверг это сомнению. Даже по своему окружению я знаю, что многие мои знакомые не работают. Официально нигде не трудятся. То, что предлагается вакансии, не устраивают их по оплате. В основном труда. Все стараются уехать в Россию.
Нет. Потому что безработных-то мы все равно знаем, что больше, чем статистика указывает. Это все знают, что это такое. Кто-то в Россию ездит. В Беларуси неофициальных подработок тоже много. Кто-то на фирмах работает по договору. Тебя принимают на месяц. Через месяц новый договор. Все податки можно хватить.
Да не совсем. Я вижу, что много людей в Россию переезжает работать. И мои знакомые тоже в том числе. Зарплаты не нравятся.
Может, и верю. Потому что сама не беспрацовная. Но вообще я не знаю, честно сказать, я с этим никогда не сталкивалась. У меня работа была всегда, поэтому хотелось бы верить, что безработных нет.
Нет, не очень. Потому что много знакомых без работы. Часть в России, часть здесь. В основном собираются в Россию, заработная плата маленькая.
Ну, посмотрите, сколько вот как безработных. Около подъездов. А за что работать? За копейки? 1 200 000, 1 300 000. Что это за деньги? В Россию все уезжают, то, что умеет работать. Есть руки, есть голова на плечах. Все едут в Россию работать, зарабатывать деньги. В золотой клетке без денег никто не хочет жить.
А пытание на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Европарламент закликал Беларусь увести мораторий на смяротное покарание, а так само вызволить и реабилитовать усіх политвязню. Милиция разгромила менскую кватеру компании «Европейская Беларусь». Двух активистов затримали и сбили. Гарадзенский суд осудил майора милиции, вядомого репрессиями супраць оппозиции, на 4 годы узмоцненного режиму за сбиццё подначаленного. З БДУ отлічили студентку Насту Шулейку за удзел у акциях солидарности. Удельники круглого стола об популяризации белорусской мовы отзначили яе за недбанность передусім у державных установок. Александр Лукашенко доручил разобраться, за кого голосовали на Еврофесте. Створенная специальная комиссия, якая мусить высветлить, на кольки объективно был вызначены пераможца этого конкурса.